Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «Мир». Сегодня у нас в гостях Николай Смирнов.
Добрый день, Николай.
И мы сегодня продолжаем нашу рубрику «Один документ». Будем рассказывать про пропаганду. Я хотел бы напомнить, что наша команда вышла книга «Подвиг второй ударной армии», которая вышла в издательстве «Яуза» при поддержке фонда «Таволга» и госкомпании «Автодор». Книга прекрасно издана. Она содержит цветные вклейки, цветные карты на мелованной бумаге, алфавитный указатель. В общем и целом, действительно получилось великолепное издание. На сайте можно приобрести экземпляр с индивидуальным обращением, а также подписями всех авторов проекта. Заходите, ссылка в описании. Покупайте эту книгу. Что мы сегодня обсуждаем?
Сегодня мы обсуждаем еще одну советскую листовку. Я ее сейчас постараюсь продемонстрировать. Ну, правда, в отличие от газет, которые экспонировались нами в прошлый раз,
в предыдущем ролике,
я не буду доставать ее из файла, потому что она более ветхая. Вот такая вот листовка. Это издание Главного политического управления Красной Армии. Она вообще является собой такую раскладушечку. Называется...
На обратной стороне что
да,
у нас?
На обратной стороне вот примерно то же самое. То есть здесь мы видим, собственно, текст и такое некое факсимиле дневника, дневниковых записей. Что это за дневник, как бы сейчас я скажу.
Какая прекрасная буквица здесь.
Да, ну, конечно, характерно для вообще вот советской пропаганды было использование вот именно фрактуры вот швабского шрифта.
Запрещенный в Германии.
Да, кстати, который в Германии вышел из употребления, в общем-то, к тому моменту.
Не просто вышел, а ее запретили законодательно.
Да, но наши, в общем-то, наших это не смущало пропагандистов, и тем более, что, как сказать, поскольку это главное политуправление Красной Армии, они печатали листовки в Москве, то есть, кстати, скажу пару слов о том, как это все организовывалось. То есть, с одной стороны, существовал 7-й отдел, где сидели непосредственно авторы, художники, кто вот создавал эту продукцию, а далее, в отношении той или иной листовки, решение о ее тиражировании уже шло через так называемый Совет военно-политической пропаганды, куда входило, ну, собственно, руководство Главного политуправления Красной Армии, руководство Совинформбюро, Коминтерна, ведущих издательств, ТАСС. То есть, вот, грубо говоря, в Советском Союзе абсолютно все средства массовой информации и все печатные мощности в период войны, они были соединены в один коллегиальный орган. То есть время принятия решений в Москве было моментальным просто. И вот как раз-таки Главное политуправление Красной Армии, оно свои листовки печатало на комбинате «Правда», обладавшим, ну, фантастическими печатными мощностями, который ныне, к сожалению, заброшен, и, ну, конечно, сердце кровью обливается на это смотреть, и также на мощностях типографии «Искр революции». То есть на момент начала войны это были, в общем-то, была единственная типографская база, которая обладала достаточным количеством латинских шрифтовых наборов. Вот. И, соответственно, поскольку новых не завозили, изобретать их во время войны самим делать, рисовать было некогда.
Напоминаю, что компьютеры еще не были изобретены. Times New Roman уже был изобретен, но это был металлический шрифт, соответственно, который нужно было набрать. Были, конечно, и линотипы, и монотипы, которые отливали, так сказать, в слова. Но в основном, конечно, были наборные кассы, которыми нужно было набирать тексты.
Набирать тексты, да. И, соответственно, конечно же, наши, в общем-то, типографские работники, они работали с тем, что у них было. Вот. Кстати, насколько я помню, в период войны вот, я не видел, чтобы наша пропаганда вот, использовала шрифт Times New Roman. Он, по-моему, в России тогда даже и не появился.
Это Times. Собственно говоря, газета Times, она, собственно, пользовалась этим шрифтом. И до его появления в цифровой версии, конечно, в России никто им не пользовался.
Вот, и теперь мы, собственно, дальше возвращаемся к самой листовке. То есть, кстати, хочу отметить, что здесь на ней отштампованы чернильные штампики КК, небольшая монограмма. Это личное клеймо очень известного коллекционера, исследователя пропаганды, одного из, в общем-то, первых, кто попытался каталогизировать, атрибутировать листовки времен Второй мировой войны, Клауса Кирхнера. То есть это, в общем-то, такой титан истории пропаганды своего рода. К сожалению, несколько лет назад его не стало. Вот, а его, ну, надо сказать, что его дети распорядились достаточно хорошо его наследием огромным, потому что часть была, была передана в Берлинскую библиотеку, часть, у него была коллекция боеприпасов агитационных, она ушла в музей антифашистского сопротивления, там Вайса Роза, кажется. Вот, и другая часть, она просто до лучших времен сейчас пока законсервирована, то есть пока вот она остается в семье неприкосновенной.
А ты выкупил ее?
Нет, это обменный фонд, который еще при жизни Кирхнера распродавался и ходил по рукам там уже в течение некоторого времени.
А, то есть это было исходно его, а к тебе она попала уже через
3-4 руки. Да, конечно. Вот.
Ну, давай посмотрим по содержанию.
Да, то есть по содержанию. Что нам говорит эта листовка? Во время прорыва Красной Армии на центральном участке Восточного фронта в августе в районе 183-й пехотной дивизии.
Ну, собственно, Ржев.
Да. Нами были захвачен документ, представляющий из себя, ну, разорванный дневник оберста полковника Шиллинга, командира 351-го пехотного полка.
Ну, вот, собственно говоря, вот этот дневник и есть. То есть, типа, приводится типа две странички этого дневника.
Этого дневника, да, то есть с оборотами. Вот, вообще сама листовка называется «Визии Вирклих Денкен», то есть как они думают на самом деле. И как раз-таки тут же еще нужно отметить, что в Германии у офицерского корпуса был достаточно большой авторитет среди личного состава.
Огромный.
Огромный, да. То есть это была действительно особая каста.
Ну, туда очень было сложно попасть.
Сложно попасть, все туда стремились попасть. И поэтому офицер это, ну, просто бог. Вот. И то есть такого вот какого-то отношения как вот к равному с некой фигой в кармане не было, как это характерно, может быть, где-то там для нас, да, там в силу менталитета. Вот, там этого не было совершенно. И поэтому как раз-таки мнение офицера, тем более достаточно высокого ранга, о происходящем в целом на войне, о военно-политическом руководстве Германии, оно могло бы вызвать определенные брожения умов. И надо сказать, что это вызвало брожение умов. То есть здесь как раз-таки пишется в этой листовке об итальянских, румынских, венгерских
войсках. Типа от лица.
Да, то есть это типа это дневник. Вот. Но интересна эта листовка на самом деле не этим. Мы сейчас немножко...
А подожди, ну скажи все-таки, что там пишется? Ну, то есть, там критика происходящего, я так понимаю.
Да, там критика происходящего. Там, во-первых, о том, что у нас было плохо организовано наступление на нашем участке фронта. Вот, о том, что итальянские, румынские и венгерские войска, они как бы ничего из себя не представляют в плане боевой ценности, что это зачем они вообще нужны. Затем недостаток бензина, недостаток вооружений. Ну, то есть, вот, если вот вкратце сухую выжимку взять, то это примерно так. И в конце идут уже обращения, ну, уже от лица советского командования к военнослужащим. 161-й, 342-й, 292-й, 256-й пехотной дивизии, 14-й моторизованный, 36-й моторизованный, 2-й, 5-й танковых дивизий, то есть словом всех тех дивизий, которые как раз-таки воевали на Калининском фронте.
Калининский
вот,
и Западный.
И Западный фронт, да, то есть ну, вот именно против Калининского и Западного в рамках Ржевско-Сычевской наступательной операции. Вот, то есть это как раз-таки вот фактически адресная листовка. Кстати, тут нужно еще сказать, что советские фронты, они не всегда могли оперативно выпускать нужное количество агитматериала, и поэтому к выпуску адресных листовок, прям вот для конкретных соединений, объединений на конкретных фронтах, в том числе подключалось Главное политуправление Красной Армии, которое просто вот делало прям спецвыпуск и весь его кидало на тот или иной фронт. Вот, то есть это вот один из таких характерных примеров. Вот. И
ты начал говорить, чем это интересно.
Чем это интересно, да. Не секрет, что помимо выпуска собственной пропаганды для противника, любое командование во время войны беспокоилось о том, как бороться с пропагандой противника в отношении своих войск, и как организовывать работу с личным составом, как объяснять, как разбирать по косточкам и, в общем-то, дискредитировать вражеские идеологемы. То есть, вот вся эта работа в каждой из армий, она строилась несколько по-своему. Ну, в смысле, в советской армии, в вермахте, у западных союзников. То есть, это все везде шло по-своему. Если, например, в Красной армии контрпропаганда строилась на общих принципах, то есть, просто отрицание немецкой пропаганды в принципе без обращения к конкретным примерам. Потому что, во-первых, ну, надо отметить, что немецкая пропаганда, хоть она часто действовала грубо, но она так или иначе била в действительно существующие слабые места советского государства и общества, которых, ну, просто не могло не быть в силу того, что 20 лет назад прогремела масштабнейшая гражданская война. И как бы все вот эти раны, все эти противоречия, их просто, ну...
Ну, и общество само, оно конечно. И национальности по-разному, и оно расколотое
да,
было. Конечно,
да.
Немцам намного было проще работать.
Намного было проще
работать. Намного
конечно,
проще, конечно.
Конечно, да. И поэтому, то есть, здесь существовал для советских контрпропагандистов такой очень тонкий лед, по которому, ну, практически нельзя было пройти, не провалившись в какие-то контрреволюционные рассуждения. Вот. И поэтому советская пропаганда, она просто говорила о том, что вот немцы лгут, вот они вам могут говорить все, что угодно, заманивать вас любой коврижкой, но посмотрите, как они убивают, как они грабят, как они ведут себя на оккупированных территориях, как они обращаются с вашими же товарищами в плену. То есть вот по делам их как бы узнаете их. То есть вот это подход... советской контрпропаганды. Причем, кстати, осенью 42 года вышла директива начальника главного политуправления Красной армии Александра Сергеевича Щербакова, которая, в числе прочего, прямо писала, что нужно разоблачать общие принципы немецкой пропаганды, не вступая с ней в прямой спор. Вот как раз-таки не разбирая...
Не вступая на ее территорию.
На ее территорию.
Не пытаясь.
Да, даже не пытаясь этого делать. У немцев же было с точностью да наоборот. То есть немцы свою контрпропаганду вели на конкретных примерах. Они формировали, вот как я говорил, кажется, ранее, так называемые папки яда, вот прям с образцами вражеских листовок. И, кстати, надо сказать, что с течением войны отношение к хранению советских листовок, оно все более и более ужесточалось. Вот, то есть, если, например, весь 41-й год он прошел под флагом отправки советских листовок на сувениры домой, то есть там просто достаточно было написать карандашом сверху вражеская пропаганда, вот, то, конечно, в 44-м году за это можно было и получить пулю, в общем-то, уже. Вот, да.
Да, ну, как говорится, поле боя решает.
Конечно, конечно, да, да. И, собственно, о чем это я? О том, что на основании вот этих образцов советской пропаганды создавались прям методические указания для командиров, брошюрки, раздаточный материал, а также слайды для проектора, чтобы вести беседы с личным составом и показывать им, разоблачая вот конкретные примеры из листовок, из газет советских. То есть мы покажем сейчас один из примеров такого обучающего материала. Там можно видеть, в частности, примеры разбора советских фотоколлажей, где, там, например, 3 или 4 человека военнопленных многократно тиражируются на одном и том же коллаже так, что создается видимость, что этих пленных около 100 человек. То есть, вот такой пример. Но на самом деле, вот самый красивый пример, можно сказать, такой контрпропаганды, это как раз-таки вот эта листовка с дневником оберста Шиллинга. Потому что, глядя на этот пример, мы видим, что немцы нашли оберста Шиллинга, нашли подлинные его рукописные документы, его автографы, сверили почерк и в обучающем материале привели оригиналы, написанные рукой оберста Шиллинга, и дневник, скопированный на советской листовке, тем самым убедительно доказав, что этого дневника Оберст Шиллинг не писал. То есть, вот мы видим...
Ну, они могли, конечно, тоже придумать, что это...
Они могли это придумать, с одной стороны.
Придумать, что это Оберст Шиллинг, так
сказать. В общем-то, да. Они могли это придумать. К тому же...
Это пропаганда.
Это, конечно, да.
Поэтому, и, кстати, говорить, что это прям точно Оберст Шиллинг...
Ну, знаешь, мне нравится сам подход. Мне нравится сам подход, что вот вы хотите почерк, вот вам почерк, то есть вот этот как бы человек, вот он сам тут заявил и прочее, и прочее. Вот вы можете, он сейчас находится там-то, там-то, дескать, пойдите спросите. Вот. Но, конечно, никто спрашивать не станет,
ну,
тем
да.
более, естественно, да, на это и расчет. Но, кстати говоря, Артем, ты очень правильную оговорку сделал, потому что здесь тоже, наверное, не надо строить иллюзий, потому что был похожий пример, когда... наше командование выпустило тоже одну из листовок в самом начале войны с немецкими военнопленными летчиками. И немцы проводили прям целое расследование в полосе 4-й полевой и, по-моему, 3-й танковой армии, кто эти летчики, и один из них вроде как вышел, сбежал из плена, и они каким-то вот путем хитросплетений в итоге подвели, что... имена вообще вымышленные, и вообще этих людей никогда не существовало. Но, тем не менее, как-то нет дыма без огня, и к тому же, вот насколько я помню, мне даже вот уже вот в последнее время попадались прям фотографии этих летчиков в плену, сами вот мастер фото. То есть,
ну понятно, да. То есть, короче говоря, это все-таки пропаганда.
То есть, важно
и разоблачить. Просто вопрос разоблачения, он был в данном случае построен не просто отрицанием,
да.
так сказать, что такого нету, а попыткой найти конкретного человека или придумать его
да.
с его конкретным да. почерком да. и так далее. Просто это такой подход.
Да, то есть, вот такая разница в подходе, мы ее можем наглядно видеть. То есть, где это был просто именно, что называется, фотошоп-коллаж, то есть, это как бы разоблачалось, показывалось сразу. Где требовало более тонкой работы, то там эта тонкая работа проводилась для того, чтобы уже подвести человека к нужным выводом. Вот так.
Спасибо большое, Николай.
Спасибо, Артем.
Это была история одного документа. Напоминаю, что у нас на сайте доступна книга с автографами авторов и подписями тому, кто ее приобретет. Ссылка в комментариях. Проходите, покупайте. Спасибо большое. И да, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы узнаете последние новости о проекте «РЖЕВ 1942. Первый летний успех». Спасибо, Николай.
Ждем в гости.